Всем большой привет! Вы слушаете подкаст «Что там в туре?». С вами сегодня, как и всегда, Елизавета, телеграм-канал «Теннисология», Энджи, телеграм-канал «Элита большого тенниса» и Кирилл, издание «Чемпионат».
Всем привет!
Всем большой привет!
Благодаря чуть нестандартному китайскому расписанию мы будем обсуждать с одной стороны финалы, а с другой стороны сенсационные ранние вылеты и вообще всего-навсего 1/16 мастерс в Шанхае, например. Но начнем, я думаю, с главной вишенки на торте, с наибольшего, с наигромкого события. Это финал в Пекине, который разыграли между собой Ига Швёнтек и Людмила Самсонова. Друзья-товарищи, поделитесь своими мнениями на этот счет.
Я, если честно, не ожидал увидеть Людмилу в финале, потому что были более явные претендентки, и Елена Рыбакина, и Арина Соболенко. Но, как мы все уже увидели, финал получился нестандартным, да, с точки зрения финалисток. Ну, одну-то понятно, можно было ожидать. Это вторая ракетка мира Ига Швёнтек. Вот. А насчет Люды у меня был скепсис, у меня были сомнения. Но, как говорится, в полуфинале клиентку она обыграла, 4-0 стал счет личных противостояний с Еленой Рыбакиной. Но главный, мне кажется, матч вот на этом турнире, вот как бы, ну, такой скрытый, одна из скрытых финалисток должна была определяться в четвертьфинале, где Лена переиграла Арину. Вот этот результат я не мог спрогнозировать однозначно, потому что Арина играла мощнее на турнире, круто подавала, у нее все летело, но опять вот этот камень преткновения она сама перед собой поставила своими неточными действиями и, прежде всего, в психологическом плане. Поэтому я, мягко говоря, был удивлен такому составу финалисток.
Смотри, к твоим словам, то, что Людмила ведет у Елены 4-0 и проигрывает Иге уже 0-3. Как бы вы объяснили такие цифры? И, ну, с одной стороны, клиентура со знаком плюс, с другой стороны, со знаком минус. Потому что что, на ваш взгляд, есть у Иги такого, что Людмиле мешает размочить счет? И что Елене, соответственно, мешает размочить счет?
Я бы больше сказала. Если мы возьмем тройку этих игроков, то Лена выиграла последние три матча у Иги, Ига выиграла последние три матча у Люды, а Люда ведет 4-0 с Леной.
Замкнутый круг.
Это вообще что-то запредельное. Да.
Это человеки-пауки, которые смотрят и указывают друг на друга. Тот самый ММ.
Ну вот, мне кажется, что нисколько, знаете, разные игровые стили, а вот, может быть, сколько эмоциональная и психологическая подготовка к этим матчам, потому что, что да, Иге, например, неудобно играть с агрессивными теннисистками, но это как бы не мешало ей там обыгрывать других, да, представительниц этого стиля. А вот с Леной немножко другая история. Как бы постоянное давление на то, что вот Лена, и она вообще безумная угроза для Иги. Хотя по стилю, ну, агрессия, ну, ты защищаешься. Швёнтек тоже может играть агрессивно, то есть как бы... Но вот постоянно чего-то не хватает. Ну, когда мы наблюдаем их матчи, например, вот последние два в этом сезоне. Возможно, Рим я даже могу не брать, потому что в третьем сете она там получила травму, еще что-то, вот. И поэтому выходит так, что вот смотришь на матч, ну вот чуть-чуть чего-то не хватает. И мне кажется, как раз это психологический вариант. А ну вот, если мы перенесем на Швёнтек и Самсонова, то получается, что тут вообще все наоборот. Как бы Швёнтек — это такая глыба, которая на тебя давит. И поэтому ты, может быть, не можешь выступить так достойно, как ожидается со стороны.
Ну вот ты упомянула Швёнтек Самсонова, да, вот эту пару, и первую пару Самсонова, Швёнтек и Рыбакин. А я бы вот сказал о Самсоновой и Рыбакиной. Вот этот полуфинал я полностью смотрел. И вот, кстати, в этом матче было явно видно, что Людмила владела инициативой. У нее, по-моему, 33 виннера было в этом матче. 33 анфорса. А у Лены там и 10 не было выносов и, по-моему, что-то в районе 15 или 13 ошибок. Сразу же видны были пробелы с подачи, то есть как только Лена не попадала, тут же Люда как мощным прессом, мощным танком неслась в атаку уже со второй подачи, действовала активно. Поэтому я думаю, что вот отвечая на вопрос, кстати, Лизы, о том, что есть такого, да, например, у Люды, почему она так легко обыгрывает Лену, она может ее перебивать. То есть одна из немногих теннисисток в ВТА-туре. И за счет вот этого, прежде всего, и кроется вот этот успех, этот ключик. Вот в этой силовой борьбе она является лидером, она фаворит, поэтому молодец, только респект за этот
результат. Нет, знаете, вот еще вот момент, получается, когда мы говорим о том, что мы же говорим не за один какой-то конкретный матч, а в целом за вот этот лайнап, да, там несколько матчей подряд, вот это все друг у друга по кругу выигрывают. Но речь же о какой-то стабильности, но если мы взглянем на матчи, которые были, например, у той же Рыбакиной Самсоновой, они были в самое разное время, когда там, да, в 21-м году, по-моему, один в 22-м, да, в 23-м. Вот, и та физическая подготовка или тот уровень игры, который мы ожидаем от того или иного игрока, оно очень сильно меняется. Так что, например, ну, для меня, я бы вот эти все 4 победы Люды, ну, я, конечно, не обесцениваю, но я просто считаю, что их нельзя миксовать вместе, потому что они были в разное время против разных Рыбакин, и Самсоновы тоже были разные.
А вот. Можем ли мы, смотрите, еще говорить, то, что Рыбакина находится все равно не в своих лучших кондициях на данный момент, потому что, во-первых, тянется череда травм, во-вторых, с последнего турнира, да, она снялась, кто-то, конечно, ей пророчит, что это было такое фи из-за отсутствия перформанс-бай, но все-таки там, аллергии, еще какие-то моменты у Лены были. И то есть в моменте как будто бы ей чуть-чуть не достает игровой практики и той самой прибивки к корту. Она ее нащупывает по ходу турнира, но как сколько-то она встречается с соперницей, которая может показывать зубы в матче против нее, то вот получается поражение. Хотя, к слову, поражение Елене приписывали еще, точнее, пророчили, что она еще и Арине проиграет, но вот тут удалось совладать соперницей с Людмилой уже нет.
Ну вот я только хотела привести тебе контраргумент, что как бы соперница показывает зубы, и Лена вообще распадается на мелкие кусочки. Вот матч Соболенко. Шикарнейший первый сет. И вот если вот, да, как бы не кривя душой, ну кто думал, что, допустим, Лена победит Арину вот в текущих кондициях, когда Лена очень долго мучается, вот что у нее там, аллергия, да?
Недуги.
Ну, да, вот. Как бы, ну, кто думал? Ну, она смогла выдать суперкачественный матч, как с финала Australian Open. Вот такие флешбеки у меня были. Собственно, и победила. Так что вот, пожалуйста, соперница показала зубы, вот она собралась, обыграла ее. Но это скорее вот вопрос вот к этому, да, комментарию. А то, что ей действительно не достает практики, да, это правда, потому что ее не хватает на длительные периоды. Mm-hmm. Ну уж неизвестно, мы уже можем только гадать, почему она проиграла в том или ином матче, но если мы посмотрим на картину в целом, то ну, это одна из причин, да, так и есть.
Есть некоторые закономерности. Да? Я, знаете, еще хочу взглянуть на финал с очень интересной позицией цифр и призовых. Например, за победу в Пекине Ига получила 1,3 миллиона долларов, а Людмила 780 тысяч. То есть это вообще такие баснословные деньги. Не каждый мастер сможет похвастаться такими чеками. И мы знаем то, что Китай, в принципе, на протяжении всех лет подогревал рынок, и остальные турниры были вынуждены в финансовом плане подтягиваться за Китаем. А сейчас еще, изголодавшись по теннису, уж точно они накопили кубышку, но имеют просто баснословные призовые гонорары. И вот тем самым у Людмилы уже в сумме набралось за всю карьеру 4,2 миллиона, что, согласитесь, очень приятно. А у Иги целых 21,5.
Только надо немного отнять, да, там, налоги.
Ну, понятно, нет, ну, понимаешь, ну, есть же разница отнимать налог от 1,3 миллиона или отнимать налог от 400 тысяч. И мне тоже всегда это забавит, когда там ты пишешь призовые, и потом люди начинают считать, заплатить это, заплатить этому. Да, конечно, ну, камон, мы берем первоначальную цифру, потому что от большего куска ты отщипываешь столько же, но остается у тебя все равно больше. Поэтому без НДФЛ, без всяких вычетов мы говорим чистые цифры, а сколько потом уже там они отщипнут. И потом, опять же, когда все говорят, а давайте вычтем это, а давайте вычтем то, а давайте мы приплюсуем, сколько топовые игроки получают только лишь за участие. Об этом как бы... А это вообще не облагается, это просто тебе там чуть ли не в серую, в карман пиджака кладут организаторы деньги. Так что тут плюс на минус, то на то и выходит. Но еще раз повторю.
Мы когда говорим о своей работе, ну вообще просто мы люди, мы же не говорим сумму зарплаты за минусом там 13%, знаешь. Или еще чего-то. Поэтому никто не считает, сколько налогов платит. Поэтому конечно. Мы должны отнимать это у теннисистов. Налоги — это такая же часть трат в нашей жизни, которая неизбежна, к сожалению.
И вообще, давайте не будем припедняться, как Виктория Бекхам в своем последнем интервью, где она говорила, мы простой рабочий класс. И отец отвозил нас в школу. И Дэвид Бекхэм, который засовывается в дверь, говорит, дорогая, на какой машине он тебя отвозил? Да, у нас была машина. Какая? Rolls-Royce. Поэтому давайте 1,3 миллиона и, как я сказала, 780 тысяч, да, кажется. Вот такие вот деньги. Сколько отнимем, уже не важно. В любом случае, классная прибавка в свой бюджет.
А что касается призовых вот Шанхая, вот мужского тура, вы вообще Шанхай, видели там цены? Цены нас удивят, но вот призовые вы видели? Вообще там за первый круг, то есть люди, которые пожалели там условно 16 часов там, или может быть каких-нибудь денег на билет, чтобы поехать в квалификацию, где платят 18, по-моему, тысяч долларов или 16 за просто за квал, за матч квала. Ну, конечно, мы не будем сравнивать, да, сейчас женский и мужской тур, даже призовые на мастерсах. У меня вот, если честно, минутка, да, негатива. Меня удручает, что вот переделали форматы, да, вот был же раньше премьер 5, премьер, этот мандаторий он назывался, вот. А сейчас все типа в 1000, чтобы проще было, как в ATP-туре. Но призовые остались старые. То есть, если, например, условная там сейчас не вспомню, например, Доха, да, была просто премьер 5, то у нее были низкие призовые, чуть выше там пятисотника. Хотя категория 1000 должна соответствовать типа призовым, там, по всему. Вот. И только три турнира, 3 или 4 тысячника из всех соответствуют призовым. Да и то, которые отстают от мужских. Поэтому, в общем, если есть возможность заработать копейку, нужно этому радоваться.
Нужно долететь 16 часов. Кто знает,
что произойдет в туре в следующем году. Китайская серия, я бы летела.
Да, учитывая то, что игроки живут в Рице, по крайней мере, в
Шанхае. Ой, да. Наш любимый отель.
Ну, хорошо.
Я вам больше скажу. Вот,
ты там живешь, ты уже едешь.
Нет, ну в Рице это понятно. Еще к разговору о призовых. Вот в сумме китайские турниры 4 года назад, я читал статью, давали больше 35 миллионов призовых. Вот просто вдумайтесь. И еще миллиард хотели вложить. То есть сам Китай еще был готов инвестировать. Вот поэтому этот рынок, конечно, он прибыльный и популярный, но как только ковидная история началась, возникли проблемы, в том числе и с итоговым. Поэтому нужно Китай быстренько возвращать. Было, поэтому молодцы, что они к этому все-таки пришли.
А я опять и снова хочу еще процитировать Алексея Селиваненко, который мне в своем интервью говорил, что в пиковые свои годы Надаль и Федор, приезжающие в Китай, получали только лишь за участие до миллиона долларов. Хотя, как мы знаем, на тысячниках игрокам обычно не платят, то есть шлемы и тысячники не платят, они вообще обязательные. Но тут вот организаторы просто выворачивались наизнанку, причем, сдается мне, это не то, чтобы там Роджер и Рафа гнули пальцы веером, чего они хотят и в каком размере, что это вот просто китайцы со своим радушием, со своей финансовой возможностью оказывали им такой прием. И вот это та самая история, которая уже, возможно, и не облагалась налогами.
Серые в кармашек.
Да, в кармашек пиджачка. Ну что?
Раз уж мы говорим про вот эти турниры, там деньги считаем чужие, ну, и так далее. Да. Стоит просто кратко сказать про турниры в Джинчжоу, который пятисотник, но с которого снялись абсолютно все топы, потому что они едут на итоговый турнир, и вот, казалось бы, вот турнир в Китае, да, пятисотник, ну, как бы, нам, наверное, не знаю сколько, ну, 1500-700, да, общий призовой фонд. И вот, и получается, что это, с одной стороны, грусть, как для зрителя, что он бы там особо, кроме Дженсен Вэй, может быть, что, да, и Касаткина, им там некого смотреть. А с другой стороны, для других теннисисток, они, у них появился шанс забраться как можно дальше по сетке, заработать больше денег.
Вот это, Мария, да? Сакари есть в сетке? У меня вопрос.
По-моему, я не знаю, по-моему, нет. Но вот почему-то Пигула играет 250. И еще кто-то играет 250.
Пигули, да.
И, казалось бы, зачем? Значит, заплатили выше.
Нет, во-первых, заплатили, во-вторых, смотрите, на участие на турнирах у игроков есть контракт, например, там, на 2 года, там, у кого-то на 5.
Но я сомневаюсь, что у Пигулы есть контракт с Сеулом, который только вышел там из
А вот они вышли, и они сразу себе хотят гарантировать, понимаешь, что, что у нас будет точно топ такой игрок, и, допустим, там, я не знаю, на 3 ближайших года, и оплатили эту историю. Поэтому...
Ну, блин, если просто, если Пигула дойдет далеко, ну или вообще хотя бы полнедели там проведет, это все лететь в Канкун, она сразу туда полетит, потому что турнир 20 октября, а может быть она заскочит в США, это еще круг давать по планете.
Да, наверное,
будет,
не заскочит.
Это будет очень плохо. Например, ну, мне кажется, для физического состояния.
Ну, как есть, но смотрите, например, кстати, то, что с гвадалахарского тысячника снялись же почти все топы, WTA заплатила, если не ошибаюсь, 350 тысяч долларов турниру, потому что есть такое в правилах, что если сколько-то топов снимается с обязательного турнира, то ассоциация покрывает турниры, там, компенсацию, расходы и прочее, прочее.
Говорят, что в ИТА в руинах, у них все плохо, мне кажется, отдать 350 тысяч им только подпортило настроение.
Ну, подпортило, не подпортило, но соблюдайте пункты контракта.
Ну, да, ну, на этом спасибо, да?
Но при этом с итоговым, да, они не могли определиться очень долго, там буквально за 2.5 месяца до его начала. Только место проведения нашлось, и чехи недовольны, которые сказали, что вообще чиновники в ИТА – это дилетанты.
Поэтому... Ну, ругают Стива Саймона.
Кстати, в Канкуне в ИТА будет все оплачивать, да, вот все призовые за счет их, а не за счет организаторов. Поэтому очень интересная история, да, вот с маркетинговой.
Ну, очень странно, почему был выбран Канкун, например, а не та же Гвадалахара, где уже все построено, где и на трассе, вот это возведение на траве каких-то пластиковых конструкций. В общем, можно долго рассуждать о том, что как это плохо, и типа лучше, и так далее. Ну, мне кажется, это история для другого дня. И, к сожалению, на данный момент это актуально. В общем, это актуально и будет еще актуально очень долго, пока действительно не произойдет каких-то конкретных изменений. Но я бы с вами вернулась к тому моменту, что же там с борьбой за первую строчку женского лидерства. У нас сейчас Арина Сабаленко, первая ракетка мира. Ига Швёнтек, вторая. Вот, выиграла титул в Пекине. И получается, что разница у них... 490 очков, если я не ошибаюсь. И кто же может...
Да, кто-то около 490.
Да, 490, по-моему. Вот. И что же может произойти под конец года? Получается, что Арина точно не играет никакие там клуш-напоки, сеулы и так далее. И Ига, собственно, тоже. Значит, в прошлом году на итоговом турнире Сабаленко вышла в финал и закончила групповой этап с 2 победами и 1 поражением. То есть ей надо защищать 955 очков. Швёнтек нужно защищать 750. Она в прошлом году вышла в полуфинал, непобежденная на групповом этапе. Вот. Получается, во-первых, тут уже разница в очках. Да, там получится... около 250. И суммарно игроки могут набрать до 1500 очков. Вот, учитывая разницу, по защищаемым очкам, Кирилл, как думаешь, вот, сможет ли Ига сместить, закончить год вновь первой ракеткой мира или нет?
Слушай, ну тут правительствами, конечно, сложно быть. Вообще сейчас и Арина, и Ига пребывают в хороших физических кондициях, поэтому тут все определится только в Канкуне, потому что, как ты уже сказала, претурниры никакие не играют. И, возможно, все уже будет решаться даже на групповом этапе. То есть если в одном квартете окажутся Соболенко и Швёнтек, одна может выбить другую, если еще две оставшиеся, да, позиции будут в группе, соответственно, они могут тоже поспособствовать тому, что одна из теннисисток даже в плей-офф не выйдет. Интересно будет, если именно вот сразу же вот этот жребий соединит Арину и Игу на групповом этапе.
Ну, они должны быть же в разных группах. Подожди, первый,
а, ну, да,
первый,
ну,
да, номер, да, второй номер. Первый, второй. Так что они, нет, в группах не встретятся. Просто,
сейчас все-таки... Да-да-да. Но если тогда так, то выходит, что все решится уже на стадии плей-офф.
А я, знаете, бы еще добавила то, что мне кажется... Арина будет очень сильно себя подавливать вот этим вот потенциальным откатом назад, ну, назад, на вторую строчку, вот, и то, что на протяжении ведь всего года висел над ней груз того, что вот если ты сейчас выиграешь этот турнир, то ты поднимешься на первую строчку, и кое-как смогла она совладать с этим уже во второй половине сезона, а сейчас будет висеть, что если ты не выигрываешь вот этот матч, то ты откатываешься назад. И поэтому я думаю, я очень боюсь, что она сама себя этим может съесть, и Ига, ну, просто, ну, не то чтобы придет на все готово, естественно, для этого трудится побольше, вообще много кого вместе взятых, но вот что Арина ей в этом поможет.
Мне кажется, помогла Арине Алена Остапенко, которая выиграла Игу Швёнтек на US Open. Но знаете, мне вот нравятся последние высказывания, которые звучали от Арины и от Иги. То есть если в случае Соболенко она говорит о том, что наконец-то в какой-то момент я поняла, что мне не нужно фигачить со всей силы по мячу, как ошалелая, что я могу по-другому вкладывать свою силу, и от этого моя игра улучшилась. Но это как бы общий ее вывод, да, в течение всей карьеры, да, вот как вот она развивалась и развивала свою игру на корте. А вот в случае с Игой поражение от Остапенко было очень обидным. Вот. И она решила немного перестроиться. Во-первых, она говорит, что то, что она больше не первая ракетка мира, давление спало вниз. Вот. И этот турнир в Пекине, в частности, финал, да, мы можем смотреть статистику, 2 винера и 0 невынужденных ошибок. Я вообще не припомню в своей памяти, чтобы был 0 невынужденных ошибок. Угу. Может быть, только у Агнешки Радванской. Но
это потому, а, что я она, подожди,
а играет от обороны.
Я помню уже, когда золотой сет оформила Анастасия Потапова против Кристины Младенович, если не ошибаюсь.
Ну, золотой сет, да, но в целом в матче ноль невынужденных. Это, то есть ни разу в сетку
не ударили. Нет, а там, по-моему, вообще вот было, если я не ошибаюсь, без ошибок. Ну, ладно.
Ну, ты говоришь про сет. Не про матч в целом.
Ну да, да, нет, ну про... А, ну окей, про матч. Ну, да, хорошо, да, просто, просто хотелось чуть-чуть отдать внимание Анастасии Потапову.
Настя молодец, да?
Да, Настя, Кристина Младенович, пока.
Вот, и, в общем, Ига сказала, что эту неделю, да, у меня меньше давления, там, тыр-пыры, вот, и она играла менее агрессивно. Да, если мы вспомним ее последние матчи, за что, да, по какой причине у нее так много невынужденных ошибок, она там расстреливает ауты сетки, потому что она хочет быть агрессивной, и в погоне за этой агрессией, за активной игрой она совершала больше ошибок. Ну, это как бы логично, да? Mm-hmm. Посмотрите на любого теннисиста, который играет в агрессивный стиль игры. Но Игу это раздражало, и вот она сразу впадает в какую-то, ну, если не... не паническую атаку, то в какое-то внутреннее раздражение, что у нее там появляются слезы и все прочее-прочее. И из-за того, что она вернулась к более защитному стилю игры, как бы она смогла выиграть этот финал вот так вот вообще безупречно. Не говорим, да, уже про невынужденные на другой стороне корта от Людмилы, да, потому что как бы все зависимо. Но мне кажется, что именно то, что она вернулась к более защитному стилю игры, поможет ей на итоговом, если она с этим поедет. Потому что из защитного положения всегда легче обыгрывать агрессивных игроков, потому что она же может и там прибавить, но универсальный игрок. Мне кажется, а у нас, это должно, кстати, ей помочь.
На итоговом будет две представительницы Чехии, которые провели блестящие сезоны. Это Каролина Мухова, Маркетова, Ондрушева. Причем девушки с такие достаточно схожей с теннисной судьбой, когда это у тебя череда травм, ты откатываешься, ты возвращаешься, но финалы на шлемах, победа на Уимблдоне, и вот такие они наконец-то на итоговом, мне конкретно за них двоих очень-очень радостно. Честно, я не жду, что они выйдут, возможно, даже из группы, что как-то там, я не знаю, завихрится сценарий группового этапа, и они не смогут выйти, но вот то, что сам факт, что они отобрались, что пойдут туда, что мы посмотрим их в вечерних нарядах, этого я прям очень жду.
А вот Каролина Гарсия, которая в прошлом году выиграла турнир, не смогла пройти отбор. А вот я, кстати, думаю, что Мухова может побороться. Два финала было в этом году. И
она может вообще сняться.
То есть, да. Да.
Это травма.
Да.
Но неизвестно. Вот, например, у Маркета тоже была травма на US Open, да, локтя. То есть, время, что с ними?
Ну вот эта история, что американские горки, которые как высоко поднимаются, так же потом и стремительно скатываются вниз, поэтому в их случае хочется пожелать только здоровья, потому что если они в своих, даже не то, что лучше, не в своей лучшей форме, если их просто ничего не беспокоит, то остановить их может только небо, вау.
Так это третий год чемпионка не участвует в следующем розыгрыша итогового турнира, получается.
Да ты про Гарси... Нет, я-то про все, я про чешек своих.
А, это ты говоришь, что у них взлеты и падения американских
гонок. Да, Гарси я отношусь максимально ровно, то есть без каких-то там обожаний или отрицаний ее успехов. Вот, а это я все про своих чешек рассуждаю.
Ну, тогда можно я вставлю 5 копеек и скажу, что если бы Петра...
5 крон.
Провела...
5 крон,
да. Если бы Петра Квитова провела чуть лучше китайскую часть сезона, то да, она бы могла стать третьей чешкой и отобраться на итоговый турнир. Виртуально текут слезы.
История не терпится слагательных наклонений. И я думаю, то, что итоговый турнир мы еще будем обсуждать со всех сторон и очень-очень подробно. А пока, чтобы нас никто не сказал, нам никто не сказал, что мы тут только на девчонках засели, хотя... у девушек этой финалы куда больше инфоповодов. Давайте заглянем в тот самый Шанхай. Не только в призовые, но еще и посмотрим, как там наши Мишка, Сберкнижка. Кто по US Open помнит, что мы говорим, это про Медведева, про Рублева. Там у нас и Карен борется. Роман Цфюлин уже, к сожалению, уступил Бену Шелтону, хотя провел вообще до этого потрясающие два матча, обыграв Энди Маррея и Александра Зверева. Как вам начало Шанхая? А он реально в самом начале еще.
Да, Шанхай еще только начался, а уже ранний вылет Мишки из Сберкнижки. Если честно, в шоке.
Сберкнижка играет.
Ну, это я в рифму просто тебе говорю. Ну, Мишка.
Хорошо. Мишка все.
Мишка-то уже все. Ну, жребий, можно сказать, не самый был благоприятный. Да? Как бы Себастьян Корда сразу же уже... после Гарина это не самый классный вариант, да, учитывая, как Себи провел недавно Астанинский турнир, который мы дружно посетили, да.
Но не лучше нас он его провел.
Ну, это да.
Лучше нас никто не провел.
Что в этом матче...
Well.
Да, что в этом матче у Даниила не получилось? Во-первых, плохо он играл на приеме, да. Доставили ему проблемы подача американца, который практически вот через гейм выходил после первой подачи к сетке, и на задней линии втягивал он Даниила специальными такими короткими ударами, да, под форхенд. Ну и в первом сете вот апофеоз всего – это двойные ошибки россиянина, который имел сетболы, но просто все разбазарил. Классный розыгрыш, там, по-моему, при счете 7-6 вытащил американец. Ну и стандартная история для россиянина, когда он сломал ракетку от злости. Во втором сете уже все пошло совсем не по плану. И матерился, и задавался вопросом, ну как играть? Ну, не будем цитировать, что конкретно сказал россиянин. И после матча, пресс-конференции, я вот полностью читал, переводил, вообще Даниил сказал, что подача. Подача – это вот тот самый компонент, который доставляет наибольшие неприятности со стороны Корды. И с этим ему пока справиться трудно. Кстати, Себи стоит отдать должное, он один из трио тех, кто обыграл Данила Медведева как минимум дважды в этом сезоне. Дебютная победа была на Australian Open. Вот. Молодец. Молодец, американец. Будучи явным андердогом среди теннисных аналитиков, экспертов, вытащил этот матч. Особенно первый сет мне понравился, как он играл. Как он за счет своих действий вытащил. Ну да, ему и ошибки небезызвестные помогли со стороны оппонента. Но подача летела. И я думаю, что если... Кстати, сам Данил сказал, что если Себастьян будет так подавать постоянно, то количество выигранных встреч может в разы увеличиться у американцев.
Ну, то он лукавит, наверное, нет? Вообще, то количество двойных ошибок, и даже не то, что количество, а то, в какие моменты возникают двойные ошибки, начинает лично меня уже сводить с ума. Я не знаю, как вас. Мне очень понравилось, кто-то, один из читателей моего канала в комментариях написал, что уже даже знаешь, когда Медведев подаст двойную ошибку, и это пугает. Вот меня это тоже до жути пугает, потому что это уже не первый турнир, где условно на сетболе Медведев просто выдает двойную. А потом уже, знаете, фрустрация, злость, недопонимание и, да, вопросы.
Риторические вопросы.
Да, на которые никогда нет ответа. Вот, поэтому вот мне кажется... Именно этот момент и раздражает Даниила лично, даже когда он говорит, что да, там что-то корты, что-то там мячи, такие корты, если он так будет подавать, он там выиграет 400 шлемов. Вот эти вот монологи, они как будто у всех одинаково копируются после проигрыша. Ну, блин, мы ничего нового не слышим. Мне кажется, в глубине души именно эти двойные вообще выводят из себя Медведева, и он быстрее хочет от них избавиться.
Да? Ну вот про эти двойные. Вот он, получается, намеренно идет на риск. Он каждый раз хочет подать вторую со скоростью первой. Вот от этого они и возникают. Вот в том числе, кстати, в этом противостоянии. Поэтому...
Он хочет быть как Саша Бублик.
Ну, хочешь рисковать, вот и получай.
Вот и получай. Ну, кстати, про вызывать раздражение. По крайней мере, твиттерская общественность очень сильно муссировала после матчевого интервью на корте, еще когда Даниил выиграл, о том, что опять жалобы «корт не тот, мячи не те». И всех, все чуть-чуть уже пригорают с того, что каждый турнир, на котором участвует Даниил, он остается недоволен покрытием, и что все ему медленно, все не то и все не так. Но если выигрывает, шумит чуть больше. Если проигрывает, то уже просто под раздачу попадают все. И честно, не могу сказать, что меня как-то напрягают постоянные вот эти жалобы Даниила, но игнорировать их, конечно, тоже нельзя. И хочется сказать, Дань, ну... Все в одинаковых условиях играют. Ну, да, тут чуть медленнее, там чуть быстрее. Ты еще в этом году в Астане на кортах не был, да? Там вообще он по 7 смешей возвращали игроки.
Знаете, ну... вот когда Даниил жалуется, вот, например, вот то, что он сравнил парижские корты, шанхайские корты с Indian Wells. Угу. Я прочитала эту фразу и подумала, блин, Шанхай был одним из тех турниров, который мне очень нравился из-за того, что он супербыстрый. Uh-huh. Я люблю быстро, и я расстроилась, когда он сказал, что это чуть ли не как Indian Wells. Ну, когда я это выложила, как бы все комментаторы, я думаю, а что ставят-то, знаете, эмодзи смеются. Я думаю, вы над чем смеются? И вот читатели пишут, типа, да хватит ныть, да снова 5-25, старая песня. А я этому даже не придала значения, искренне говорю. Даниил имеет право высказывать свою фи, он в таком положении, когда он может говорить все, что хочет, все, что он считает нужным. И глупо отрицать, что тенденция замедления кортов присутствует уже несколько лет, и те турниры, которые мы смотрели супербыстрые, они сейчас, ну, такие себе, и мячи в этом тоже не помогают.
Абсолютно точно, но от мячей у нас уже там все травмы идут и все остальное, о чем тоже жалуются игроки. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то еще матчи в Шанхае, которые вас, может быть, впечатлили в начале или то, на которые вы бы хотели сейчас взглянуть?
Ну, наверное, хотелось бы отметить, наконец-таки, удачный старт Стефанаса
Цитсипаса.
И верится, и мне вот просто верится, что все-таки ждем прорыва уже на... не в лоскабосных инсинуациях, да, именно конкретно в китайском этапе. Кстати, Стефанос до ковида в Китае выступал очень даже недурно, да, мы помним классный выход в Пекин. Пятисотник, там, по-моему, Тимон проиграл в 2019 году. И в полуфинале, по-моему, насколько я помню, Шанхай он также выходил. Поэтому, да, сегодня у него битва с Умбером. Но мне вот верится, что вот этот вот Шанхай 2023 может как бы дать некий такой бонус, толчок к тому, что все еще возможно, а все еще будет. И, кстати,
знаешь, все еще будет, южный ветер еще задует.
А, кстати, еще Стефанос себе место на итоговом турнире не забронировал. Поэтому вот этот буст нужно давать уже прямо сейчас. Да, еще будет Вена и Антверпен, куда, кстати, он с 18 года не приезжал.
Париж.
Париж-то это и понятно. Но до Парижа еще есть Антверпен. Непонятный
хорошо.
Десятник, но я так понимаю, вот там-то точно заплатили, да? Потому что
конечно.
Топ-10 игрок на 250, сейчас это странно. Вот хочется, чтобы все получилось здесь и сейчас. Потому что вот это поражение Джари в Пекине очередное в этом году. Хотя была одна победа, да, у него на чилийцем. Мягко говоря, меня не порадовало. Ну и еще этот ранний вылет с USO от Штрикера в голове сидит.
А ты знаешь, я сейчас сказал про Антверпен, но у меня пошла еще вот эта вот связь и Базель, и все, и сколько же очков Алисиму защищать, который уже на протяжении скольких месяцев не может выиграть 2 матча подряд.
Да, да, да.
Он же там выдал просто три турнира подряд победных.
На индуре, да.
Да, ну в этом году, я думаю, чемпион обновится. При всем уважении, Оже, сори.
Что касается Шанхая, я бы отдала должное Роману Софиулину, потому что те 2,5 матча, которые он выдал, ну, это просто что-то из ряда фантастики. Мары обыграть, да и не просто обыграть, а как бы уверенно. А потом через день разорвать Сашу Зверева.
Снимаем шляпу и радуемся его призовым.
Да, это точно. Но знаете, что касается возмущения Медведева, и вот именно мячей, как бы с мячами в туре происходит вообще какой-то абсурд и немыслимый цирк, потому что то количество игроков, которые жалуются на мячи, оно, мне кажется, возрастает в геометрической прогрессии. И травмы у игроков в этой же прогрессии возрастают. Но беда в том, что сами теннисисты, они как бы не могут ничего сделать, потому что все турниры индивидуальны, да, несмотря на то, что они проходят под эгидой ATP, они сами вольны выбирать себе спонсоров, вот эти контрактные сделки. Вот. Что это очень печально. Но вот если мы возьмем ситуацию с мячами в целом, то самая абсурдная ситуация, которая была лично для меня, это когда все жаловались на мячи Австралии, там Данлоп, если я не ошибаюсь, что они тяжелые там. Медведев говорил, что играешь как будто там грейпфрутом, что-то там такое. Вот, короче, жалобы. И Australian Open продлевает контракт с Данлоп на 5 лет. Ну, да хоть убейся, ну ничего ты не сделаешь. Только если сама компания каким-то образом как бы хотя бы на 5% прислушается к игрокам и как-то изменит свои мячики.
За год перестроить свое производство.
Ну, это да, очень сложно, но, опять же, для кого делаются такие мячи? Я иногда задаюсь вопросом, для кого эти мячи делаются, если как бы вы их там что, не тестируете, там, или что, почему? Мяч вышел с производства, и такие, это идеальный мяч. И потом, там, знаете, 80% тура говорит, вы мне все сломали, все суставы.
Ну, давайте завершим на мажорной ноте, но в контексте суставов и возвращения всего такого. Начинают гулять по сети видео, как Рафа Надаль тренируется у себя в академии. Понятное дело, что пока не такое быстрое движение, только заново он начинает прибиваться к корту. Но для меня, как просто большой поклонницы его таланта, это, конечно, все, во-первых, услада для глаз, во-вторых, бальзам на душу, что все-таки вернется Рафа вот на австралийскую серию. И мне это, конечно, все, безусловно, очень душу греет, и хочется его застать еще лично на корте. Вот, и потом обсудить это уже в энном выпуске подкаста, что там в туре. Так что предлагаю вместе порадоваться за Рафу.
Все радуемся, верим, что...
Интенсивнее,
радуемся. Что в следующем году мы увидим очередной шлем на кортах.
Вау!
И я, да.
А ты смелый!
Это программа «Максимум», когда сказали порадоваться, так он заберет все 4 шлема.
Это программа «Секретный миллион».
Но сказки тоже имеет место быть.
Хорошо. Ну что, предлагаю встречаться через неделю, в понедельник. Посмотрим, что нам приготовит тур за эти ближайшие 7 дней, о чем будем радоваться, о чем будем грустить. Обязательно все обсудим, ничего не упустим. Ну и спасибо всем, кто прослушал этот выпуск до конца. С вами сегодня, как и всегда, и на следующей неделе, в том же время, в том же месте, в том же составе, Елизавета, телеграм-канал «Теннисология», Энджи, телеграм-канал «Элита большого тенниса» и Кирилл, издание «Чемпионат». Всем пока и спасибо.
Подписывайтесь. Всем пока.
Всем пока-пока!